Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стаценко, Ольга Гехтер за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в нашем городе. Сегодня, как всегда, мы расскажем о главных событиях дня. Но прямо сейчас традиционная по понедельникам рубрика «К горожанам обращается губернатор Петербурга Александр Беглов».
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. Все мы любим наш город, считаем его лучшим в мире, стараемся делать все, чтобы он оставался таким и впредь. У нас есть знак отличия и почетный знак за заслуги перед Санкт-Петербургом. На прошлой неделе подписал постановление правительства об установлении системы наград губернатора Санкт-Петербурга. Этой наградой будет почетный знак «Честь и слава Санкт-Петербурга». Также будут введены почетные звания в разных отраслях городской экономики. Достойных специалистов, претендентов на эти звания у нас много. Уже середина лета, и скоро наши дети пойдут в школу. Все подготовительные работы мы стремимся завершить не позднее середины августа. Такой же срок поставили энергетики ГУБТЭК Санкт-Петербурга. К 15 августа планируем завершить реконструкцию инженерных сетей в школах и детских садах. Новые трубы, а значит и надежное теплоснабжение, получат 13 детских садов, 11 школ в 7 районах города. Еще одна хорошая школьная новость. Мы вручили гранты на приобретение оборудования для лабораторий и предметных кабинетов. В этом году их получили 66 школ. Сумма более 15 миллионов для каждой. Общая сумма – 1 миллиард рублей. Заявки на получение грантов подали 163 школы. Это значит, что большинство школ поддерживают идею ранней профориентации, готовы создавать новые программы. С юного возраста воспитывать будущих инженеров, IT-специалистов и исследователей. Грант – это шаг к созданию новой системы обучения, которая дает ребенку возможность выбрать свою будущую профессию. Полтора года назад мы запустили программу «Профстарт». Она позволила каждой школе найти партнеров, вузы, промышленные исследовательские предприятия, готовых поддержать раннюю профориентацию. Школьники смогут учиться у лучших педагогов, инженеров и в целом у признанных в разных сферах специалистов. В этом году на полученные гранты будут созданы инженерные и IT-классы, медицинские, химико-биологические, медиаклассы. Рассчитываю, что в следующем году направление ранней профориентации расширится и охватит большее количество разных сфер городской экономики. Логика здесь достаточно простая. Любимым делом человек занимается более эффективно. Петербургу сегодня нужны не просто высококлассные специалисты, а люди, увлеченные своим делом. Таких будем воспитывать со школьной скамьи. Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу масштабного обновления первичного звена здравоохранения. Мы планомерно ее решаем. В этом году мы открыли поликлинику на улице Щупа в Красном селе и в Балтийской Жемчужин. Еще одну в Пушкинском районе. На прошлой неделе после капитального ремонта открылась детская поликлиника в Петергофе. Оснастили ее современным оборудованием. Поликлиника стала бережливой. В нашем городе с 2021 года по поручению президента России реализуется программа модернизации первичного звена системы здравоохранения. Мы уже в прошлом году отремонтировали 78 поликлиник. В планах на этот год 81 поликлиника. Половина средств на эту программу выделена из федерального бюджета – более 10 миллиардов рублей. В Петропавловской крепости спектаклем «Сказка о царе Салтане» открылась традиционный летний фестиваль «Опера всем». В этом году вся страна отмечает 350 лет со дня рождения основателя нашего города императора Петра I. Этой дате посвящены многие праздники, спектакли, выставки. Не стал исключением и фестиваль «Опера всем». На прошлой неделе стартовал третий этап транспортной реформы. Сейчас идет масштабное обновление автобусного парка у частных перевозчиков. Мы обновляем парк трамваев, троллейбусов. В среду состоялась презентация трамваев и троллейбусов, которые мы закупаем в этом году. Это техника нового поколения, она выпускается российскими и белорусскими предприятиями. Вся техника низкопольная, она удобна для немобильных жителей и пассажиров с колясками. Такие трамваи и троллейбусы люди входят и выходят быстрее. Экономится время на остановках. В новых трамваях и троллейбусах есть климатические установки. Летом в них прохладно, а зимой будет тепло. В числе новой техники – умные трамваи «Богатырь-М». Их производит петербургская компания ПК «Транспортные системы» по заказу «Горэлектротранса». Они не только комфортные и красивые. В них установлена система, которая значительно повышает безопасность. В случае препятствия на трассе они реагируют быстрее водителя. Мы провели эксперимент. Установленные в трамвае видеокамеры и радар мгновенно среагировали на препятствие и снизили скорость вплоть до остановки. В таком трамвае есть также система, которая следит за состоянием водителя и подает сигналы при отклонении от нормы. Если водитель не среагировал, трамвай остановится. Совсем скоро первые умные трамваи выйдут на линии. Петербург – первый город в России и в мире, который стал внедрять такие умные системы. Всего за 2 года город закупит около 500 трамваев и троллейбусов, оснащенных самым современным оборудованием. Мы вернули себе имя мировой столицы трамваев и удерживаем его. На прошлой неделе мы подвели итоги выполнения программы до газификации этого года. Президент России поставил задачу максимально обеспечить подводку газа до границы домовладения. В Петербурге проблем с подключением газа к частным домам нет. Уровень газификации у нас один самый высокий в России. В то же время каждый год в пригородных поселках строятся новые дома и социальные объекты. Совместно с «Газпромом» проводим мониторинг домов, где еще нет газоснабжения. Всего было выявлено 1339 таких домов. По заявлению владельцев, включаем такие дома в план-график. В этом году было подано 850 заявлений. Заявки выполнили досрочно. До всех домов газопроводы подводятся бесплатно. Для жителей с низкими доходами, пенсионеров, мы также бесплатно за счет бюджета устанавливаем плиты, отопительные котлы, приборы учета. Все, кто еще не подал заявки, могут это сделать. До конца года им будет подведен газ в дома. На прошлой неделе наш город принимал высокого гостя, премьер-министра и верховного главнокомандующего Республики Мьянма. История дипломатических отношений между нашими странами насчитывает 75 лет. В Петербурге учатся студенты из республики. Как отметил премьер-министр, получив образование в Петербурге, они успешно строят корабли на родине. Приняли решение, что число студентов из этой страны в петербургских вузах будет расти. Приняли также решение о взаимодействии торговых палат и о создании совместных предприятий по переработке риса, кукурузы, бобовых, тропических фруктов и каучука. Также будем развивать связи в сфере медицины, культуры и туризма. Рассмотрим вопрос об организации прямого авиарейса. С 1 июля этого года в Мьянме введен безвизовый режим для граждан России. Решается вопрос об открытии консульства в Санкт-Петербурге. На прошлой неделе на Витебский вокзал вновь прибыл поезд Победы. Это музей, который путешествует по городам России и Белоруссии. Его экспозиция посвящена подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В этом году поезд-музей дополнен экспозицией, в которой представлены свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР. Это подлинники документов, форма, агитационная атрибутика украинских националистов. Наши люди должны знать, кто сегодня защищает киевский режим. Должны знать, кого сегодня поддерживают западные страны. В экспозиции музея также представлены редкие документы за период 17-20 веков, которые рассказывают об истории промышленного Донбасса. Сегодня жители Донбасса проявили героизм. Они продолжают наши многовековые традиции доблести, чести и правды. Мы ими гордимся. Мы гордимся нашими военными, которые борются с нацизмом. Вместе мы победим, как когда-то победили фашизм и освободили Европу. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся. С вами был Александр Беглов.
Новости дня.
Итак, мы продолжаем программу. Коротко о главных событиях этого дня. В Ленинградской области упал вертолет, принадлежащий Росгвардии. Как утверждают в ведомстве, члены экипажа не пострадали. Никаких разрушений также нет, поскольку летательный аппарат совершил жесткую посадку в чистом поле. Представители Росприроднадзора призывают жителей не вступать в контакт с дикими животными, которые все чаще оказываются в зоне городской застройки. Подведены итоги самых масштабных стартов года – триатлона «Медный всадник». На Соборной площади Петропавловской крепости открылась стендовая выставка, посвященная годовщине начала движения по Китайской восточной железной дороге. В северной столице стартовал фестиваль «Лермонтов фест», а также продолжается международный фестиваль «Опера всем». 20 июля в Кронштадте покажут редко исполняемую в России оперу Альберта Лотцинга «Царь и плотник». Сегодня гостья программы Алла Астратова, председатель комитета по труду и занятости Ленинградской области. Куда может устроиться на работу подросток в населенных пунктах региона? На какую зарплату может рассчитывать? Стимулирует ли создание рабочих мест для несовершеннолетних власть? Какова ситуация по трудоустройству в Ленинградской области и для взрослых соискателей? Эти и другие вопросы будут заданы гостям программы, и свои вопросы вы также можете присылать нам на сайте телерадиокомпании, адрес rtr.spb.ru. На главной странице пройдите по ссылке «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Также мы ждем ваших вопросов на мессенджер WhatsApp на номер +7 921 982 8656. Во время беседы будет работать телефон в студии, его номер 347-5003. Итак, разговор с Аллой Астратовой, председателем комитета по труду и занятости Ленинградской области. Примерно через четверть часа. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Сегодня около полудня в Ленинградской области упал вертолет, принадлежащий Росгвардии. На видео, опубликованном очевидцами, видно, что он буквально вспахал землю винтом. К счастью, погибших нет. Подробности происшествия у Ольги Добышевой.
Перевернутый вертолет Ми-8 обнаружили рядом с коттеджным поселком около деревни Романовка, что под Гатчиной. Выяснилось, что на воздушном судне летели бойцы Росгвардии. Они совершали учебно-тренировочный полет, который закончился жесткой посадкой. Позднее видео падения опубликовали очевидцы. Ими оказались жители коттеджного поселка, которые наблюдали за странным полетом прямо из-за своего забора. На кадрах хорошо видно, что учебный вертолет перед приземлением закрутило в воздухе. Затем на глазах снимающих летательный аппарат потерял управление и, вспахав землю винтом, медленно завалился на бок. Вертолет принадлежит северо-западному округу Росгвардии. Первоначально сообщалось, что пострадали 3 человека. Они якобы получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы и были доставлены в больницу. Однако эту информацию опроверг офицер пресс-службы ведомства Виталий Салтыков, находящийся на месте происшествия.
Экипаж не пострадал. Неправильная информация, которую взяли неподтвержденные представители СМИ, уже были здесь на месте, видели, ну, издалека, конечно, экипаж, вот он, экипаж рядом ходит, все нормально, нет ни ссадин, ни ушибов, ничего. Поэтому то, что они там дали о том, что они госпитализированы, это чистая воды фейк. Техника подлежит восстановлению в кратчайшие сроки, будет обязательно поставлена в строй.
В компании-застройщики коттеджного поселка сообщили, что вертолет упал в поле в километре от жилых домов и не причинил людям никакого вреда. Разрушений на земле также не оказалось. Эксперты уже назвали возможную причину жесткой посадки вертолета Ми-8 северо-западного округа Росгвардии в Ленобласти. Ею могла стать неполадка рулевого винта.
В любом случае, причину авиационного инцидента теперь установят Главное управление авиации Федеральной службы войск Национальной гвардии и представители Военно-следственного комитета. Все чаще вблизи жилой застройки стали встречаться дикие звери. Представители Росприроднадзора призывают жителей не вступать в контакт с животными. С подробностями Мария Гордеева.
Встреча с представителями дикой природы в городских джунглях уже не редкость. Так, например, на Софийской улице в понедельник недалеко от Южной ТЭЦ прогуливался лисенок. Жители засняли это на видео. На кадрах один из автомобилистов пытается приманить детеныша свистом. В какой-то момент животное выбежало на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал. Специалисты Росприроднадзора напоминают, что дикие животные в естественных условиях обитания существуют по законам природы, и любое вмешательство может причинить им вред. Подкармливать диких животных продуктами, которые употребляет человек, также небезопасно как для самого представителя фауны, так и для людей, отмечает помощник руководителя управления Росприроднадзора по СЗФО Гульнара Гудулова.
Прикармливание диких животных также может стать причиной изменения их поведения. Животные привыкают, что их кормят люди, они специально выходят к ним в поисках пищи. Поведение дикого животного становится непредсказуемым. Если сегодня зверь принял из ваших рук еду и не причинил вреда, то в следующий раз он может нанести травмы, так как в дальнейшем у животного сложится ассоциация человека с едой и на этом фоне появится агрессия.
В управлении подчеркивают, что даже безобидные с виду дикие животные могут быть переносчиками различных инфекций и тем самым могут причинить вред здоровью человека. В частности, белочки, которых так любят прикармливать жители города, чаще всего переносят вирусы бешенства, геморрагической лихорадки и лептоспироза. Нередко отдыхающие, оставляя за собой пищевой мусор и остатки еды в местах рекреации, устраивают для зверей пикник. Такие угощения могут приманить не только небольших представителей фауны, как ежи или лисы, но и более серьезного зверя. случается, что близко к жилищу человека в поисках пищи подходят и медведи. Поэтому специалисты Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу настоятельно просят не подкармливать диких животных, а также не забывать тщательно убирать за собой после пикников и содержать прилегающую к жилью территорию в чистоте.
Новости дня.
Репетиции главного военно-морского парада ограничат движение транспорта в Адмиралтейском районе Петербурга. С 0 часов 21 июля до 6 утра 5 августа машины не смогут проехать по Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проезду. С 0 часов 25 июля до полуночи 1 августа перекроют Таможенный переулок и Галерную улицу от дома 3 до Сенатской площади. Путем сужения проезжей части движение ограничат с 0 часов 21 июля до 6 утра 5 августа на Английской набережной от дома 2 до дома 6. А с 0 24 июля до полуночи 1 августа окажется перекрытая Дворцовая набережная от Эрмитажного моста до дома 38, а также Университетская набережная вдоль дома 5. Остановка автомобилей будет запрещена с 0 часов 20 июля до 6 утра 5 августа по Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской площади. Нечет стороне Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до дома 38, а также четной стороне Университетской набережной вдоль дома 5 и Таможенного переулка. Петербуржцев предупредили о закрытии трамвайного и троллейбусного движения по Дворцовому, Троицкому и Литейному мостам, также из-за подготовки к главному военно-морскому параду. Ограничения движения будут действовать два дня, 19 и 21 июля, с начала движения до 6 утра. Трамваи маршрута номер 3 временно перестанут ходить, изменят трассы также троллейбусы номер 1, 3, 7, 8 и 10.
Новости дня. Хроника событий.
Сегодня на Соборной площади Петропавловской крепости открылась стендовая выставка «Китайская восточная железная дорога». Экспозицию приурочили к годовщине начала движения поездов по этой магистрали. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Указ о строительстве Великого Сибирского пути Транссибирской магистрали издал в апреле 1891 года император Александр III. В торжественной церемонии ее закладки, которая состоялась в районе Куперовской пади города Владивостока, принял участие цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II. Он лично отвез тачку земли на полотно дороги. Когда дорогу уже практически построили и оставалось соединить Хабаровск и Сретенск, это 2000 километров, стройку решили перенести в Маньчжурию. Оказалось, что в Амурской области слишком сложные климатические и геологические условия. Договоренность о строительстве КВЖД была достигнута во время приезда китайского премьера Ли Хунцзяна в Москву на коронацию Николая II в 1896 году. Сейчас выставку о строительстве КВЖД, перипетиях ее работы и значений для Российской империи и Советской России разместили на 8 планшетах на Соборной площади Петропавловской крепости, рассказал младший научный сотрудник Музея железных дорог России Александр Цветков.
Такая идея родилась сделать выставку, посвященную КВЖД. На выставке можно увидеть историю строительства КВЖД и эксплуатации до, собственно, 30-х годов, до передачи уже в иностранное пользование. Там есть и фотографии деятелей, связанных с КВЖД, карты КВЖД, есть фотографии различных объектов, связанных с дорогой, зданий подвижного состава. Текст, естественно, где можно прочитать историю, показывает разнообразие происходивших там процессов, посвященных пассажирским перевозкам и грузовым.
Русско-японская война показала, что железная дорога должна проходить только по территории своей страны, поэтому этот участок дороги подарили Китайской Народной Республике, а сквозное движение от Челябинска до Владивостока открыли в 1916 году. Но во время гражданской войны уничтожались вагоны, выворачивались рельсы, сжигались мосты. Амур и Иртыш лишили своих грандиозных переправ. Были разрушены станции. Только в марте 1925 года полотно восстановили. С тех пор прошло уже почти 100 лет, а рельсы все лежат. На станциях исправно встречают и провожают поезда. На стендовую выставку в Петропавловской крепости «Китайская восточная железная дорога» вход свободный.
В Петербурге подвели итоги самых масштабных спортивных стартов этого лета – триатлона «Медный всадник». Лучших триатлонистов наградили медалями. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
На три июльских дня Петербург стал столицей триатлона. В город на Неве приехали сильнейшие атлеты и любители триатлона из 61 региона России, а также 9 стран мира. В общей сложности на дистанцию вышло почти 2500 спортсменов. Для победы им предстояло проплыть, пробежать и проехать на велосипеде три отрезка. Для центральных стартов выбрали Крестовский остров. Заплывы проходили в Грибном канале. А трассой для велогонки стал западный скоростной диаметр. Специалисты отмечают, что идеальное покрытие и перепады высот ЗСД – прекрасно подходят для велогонок. А дистанция для пробежки – два круга по Приморскому парку Победы и Елагину острову. Лучшим среди мужчин в Кубке России стал триатлонист Денис Васильев. Он преодолел трассу за 3 часа 51 минуту и 16 секунд. Денис Васильев – действующий чемпион России по триатлону.
Ехала сегодня не очень, не было сил в ногах, чуть-чуть подхватывала мышцы, поэтому в целом я понимал, что быстрого велика не будет. Где-то со второй половины уже и не особо напрягался. Но, то есть, не пытался выжать из себя максимум.
В триатлоне участвовал и председатель комитета по физкультуре и спорту Петербурга, олимпийский чемпион по велотреку Антон Шантырь. Он отметил условия гонок, в которых могут участвовать даже начинающие спортсмены.
Условия созданы такие, что даже для новичка, я уверен, что есть возможность пройти всю дистанцию. Вот я не особо там много в этом году плавал, ездил и бегал. Вот. В щадящем режиме, скажем так, и уверен, что у меня есть возможность пройти всю дистанцию.
Итак, Денис Васильев стал победителем Кубка России, а лучший результат в триатлоне «Медный всадник» среди мужчин показал Анатолий Федотов. Он прошел дистанцию за 3 часа 58 минут и 35 секунд. Среди женщин сильнейшей оказалась Светлана Ушакова. Ее результат – 4 часа 24 минуты и 25 секунд. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте Russia Running.
Глава комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь сегодня наградил директора Центра подготовки спортивных и сборных команд Санкт-Петербурга Сергея Веткина. Во время соревнований Сергей спас другого участника, который плохо себя почувствовал во время заплыва. Восемнадцать часов 31 минута в Петербурге, плюс 18 градусов в городе, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, западный ветер, его скорость около 3 метров в секунду, в порывах до 7 метров в секунду, относительная влажность воздуха 60%. В последние четверти часа я расскажу вам о новостях культуры и экономики, в частности, о курсах валют по Центробанку на завтра. Также вам предстоит услышать рассказ о прогноз погоды на ближайшие 3 дня. Ну, а в ближайшие минуты мы начнем разговор с Аллой Остратовой. Это председатель комитета по труду и занятости Ленинградской области. Куда может устроиться на работу подросток в населенных пунктах региона? На какую зарплату может рассчитывать? Стимулирует ли создание рабочих мест для несовершеннолетних? На летних власть, какова ситуация по трудоустройству в Ленинградской области для взрослых соискателей. Эти и другие вопросы мы будем обсуждать с нашей гостьей. И свои вопросы вы также можете задавать на сайте телерадиокомпании. Находится он в сети интернет по адресу rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете задать вопросы на мессенджер WhatsApp номер +7 921 982 8656. Во время нашего разговора будет работать телефон в студии, телефон номер 347-5003. Итак, мы встречаем нашу гостью.
Дня. События и комментарии.
Итак, с удовольствием представляю гостью программы Алла Остратова, председатель комитета по труду и занятости Ленинградской области. Алла Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня говорим о возможностях устройства на работу как подростков. Это наша главная тема, но обязательно поговорим и о взрослых, поскольку если для подростков это, скажем так, ну, не развлечение, но не очень обязательная такая вещь, то для взрослых работа – это один из главных аспектов человеческой жизни. Но все же вернемся к подросткам. Сколько их трудоустроены в этом сезоне, какие вакансии предлагаются, куда можно трудоустроиться?
Ну, мы ежегодно работаем с нашими подростками. Это одно из наших основных направлений. И где-то от 7 до 8 тысяч детей мы трудоустраиваем ежегодно. Дети у нас трудоустраиваются не только в летний период, но, конечно, основная масса — это каникулярный период, потому что они в школу уже не ходят, отдыхают. Но в то же время они у нас работают практически круглый год. Мы в этом году точно так же начали с февраля месяца уже. И заканчиваем мы конец ноября. Дети еще будут работать. Угу. Мы планируем чуть более 7 тысяч. На сегодняшний день уже 5 500 отработали. То есть или отработали, или работают. В основном у нас такие месяца, вот 3 летних периода, июнь, июль, август, когда наибольшее количество детей работает у нас на различных видах работ. То есть, конечно, мы, во-первых, работы в первую очередь они должны быть соответствовать ни в коем случае не опасные, вредные, опасные условия труда. У нас существует по постановлению правительства порядка 2000 вакансий, где категорически запрещен труд подростков, но в основном это вредные, опасные условия труда. В основном они, конечно, работают, приводят в порядок, озеленяют территории городов и поселков, приводят в порядок памятные места, воинские захоронения, участвуют в проведении и организации различных культурно-массовых предприятий. И в том числе дети точно так же у нас еще организуют различные встречи, мероприятия для ветеранов и работают с библиотечными фондами.
Хватает ли вакансий, хватает ли места для всех желающих? Или есть какая-то очередь, там заранее записываются, как все происходит?
Ну, скажу честно, вакансий не хватает. У нас на территории Ленинградской области проживает 68 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По-моему, 68 тысяч.
Ну, не все, наверное, хотят работать, понятно.
Да, но есть, но вы знаете, с каждым годом количество детей, которые хотят работать, увеличивается. И несмотря на то, что вот у нас были там два пандемийных года, там 20-21 год, вы знаете, у нас детей в эти года работало намного больше. И дети хотят работать, мест не хватает. Конечно, мы взаимодействуем с различными и предприятиями, и организациями, и частным бизнесом. И спасибо муниципальным образованиям, которые тоже организуют рабочие места для подростков у себя на территории.
Как-то власти областные, районные стимулируют работодателей к тому, чтобы они создавали такие рабочие места?
Да, конечно, мы стимулируем.
Какие за это пряники им бывают?
Слушайте, ну, из бюджета Ленинградской области порядка 45 миллионов выделяется на трудоустройство подростков. Это конкретно только службе занятости. То есть мы уже третий год выдаем гранты на конкурсной основе работодателям различных форм собственности. Они получают гранты на заработную плату и начисления на фонд оплаты труда. То есть это чуть более 30 миллионов у нас получают. То есть мы им субсидируем, они получают эти средства, и в дальнейшем в течение года они могут трудоустраивать подростков. Это первое.
То есть по факту получается, что работодатели платят подросткам деньгами государства?
Ну, есть в основном, конечно, в этих мероприятиях принимают участие различные некоммерческие объединения, есть муниципальные, бюджетные, где изначально не заложена заработная плата на организацию подростков. Парк культуры и отдыха, пожалуйста, целый год проводят различные мероприятия, но у них есть фонд оплаты труда, это муниципальное учреждение, бюджетное. Поэтому, но объем работы для детей огромен. Целое лето, пожалуйста. Вот, поэтому в основном вот такие предприятия, организации, учреждения участвуют вот в получении грантов. Во-первых, это комиссионно. Комиссия рассматривает количество рабочих мест, виды рабочих мест. Значит, что касается бизнеса, бизнес различный, крупный, мелкий. Кто-то принимает к себе на работу детей только на заработную плату, которую они выплачивают из собственного фонда. Они могут себе это позволить. Есть предприятия, организации, с которыми мы заключаем соглашение, и мы им возмещаем часть заработной платы. Это не более 50% и не более минимального размера оплаты труда по Ленинградской области. На сегодняшний день, с 1 июня, это 15 950 рублей.
Алла Юрьевна, прервемся, дальше поговорим о деньгах. У нас есть телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы его услышать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Сергеевна, мне 62 года. Я живу в Колпино, это у нас считается Ленобласть уже. Я бы хотела спросить...
Колпино – это город, Анастасия Сергеевна.
Нет, но мы относимся как бы уже Ленинградская область.
Нет, вы относитесь именно к Санкт-Петербургу, Анастасия Сергеевна. А в чем вопрос? Он касается именно...
Вопрос у меня по поводу подработки. Есть ли возможность такая?
Ну, вот,
я готова ответить.
Да, да, да. На этот вопрос Алла Юрьевна ответит, но Кулпино — это все-таки Петербург.
Добрый вечер, большое спасибо за вопрос. Дело в том, что Колпино, да, действительно территориально относится к Санкт-Петербургу, но в Санкт-Петербург и Ленинградская область мы работаем одинаково. У всех одинаковая ситуация, закон о занятости для всех. Вы можете обратиться в службу занятости в удобного для вас района, несмотря на то, что вы пенсионер, и если есть подходящие вакансии, вам будет предложено. То есть трудоустройство возможно при наличии вакансии, что в Санкт-Петербурге, что в Ленинградской области одинаковые. Пожалуйста, в службу занятости, в агентство трудовых ресурсов обращайтесь.
Итак, возвращаясь к подросткам, мы про деньги с вами говорили. Сколько может заработать подросток в месяц, в летнее время и в учебное время, когда, может быть, работает меньше времени?
Ну, мы начнем с того, что по трудовому законодательству подросток в том числе не может получать меньше минимального размера оплаты труда, установленного в регионе. Я повторюсь, это на сегодняшний день это 15 950 рублей. Есть предприятия, где выплачивают довольно высокую заработную плату. Если брать, например, прошлый год, то где-то средняя заработная плата была на предприятиях от 20 до 35 тысяч выплачивает предприятие.
Это сколько часов должен работать подросток?
Но опять же, в зависимости от возраста. У нас, получается, те дети, которые у нас работают от 14 до 16 лет, они у нас работают, сейчас скажу, 14-15, 4 часа, 15-16, 5 часов и 16-18, 7 часов. То есть они получают заработную плату пропорционально отработанному времени. Если это из бюджета, если это гранты, то это не ниже минималки. Если это бизнес, то это уже на собственное усмотрение, но опять же не ниже минимальной заработной платы, установленной в регионе. Кроме того еще, зарплата зарплатой, но за счет средств бюджета Ленинградской области всем детям, которые трудоустраиваются через службу занятости, кроме заработной платы, мы перечисляем еще материальную поддержку за фактически отработанное время в размере 2250 рублей. Это сверх полученной заработной платы.
Скажите, мы уже с вами договорились, что вакансий всегда меньше, чем желающих поработать, а как отбираете тех, кто действительно там существует? Тут какая-то очередь или как люди попадают на работу?
Ну, все вакансии, которые мы взаимодействуем с работодателями различных форм собственности, и они обращаются к нам, подают вакансии для трудоустройства подростков. На сегодняшний день все это делается дистанционно через портал «Работа в России». Работодатель самостоятельно заходит, подает вакансии, и служба занятости уже видит и работает с этим предприятием. То есть мы созваниваемся с предприятием, уточняем какие-то нюансы, и плюс все вакансии у нас есть в базе. То есть дети могут прийти в службу занятости в любой район с желанием «я хочу трудоустроиться», сотрудники подбирают вакансии, и дают направление, дети идут уже. В основном, если мы берем парки культуры, школы, где организованы тоже рабочие места, в основном это учащиеся этого же образовательного учреждения, они знают, что будет организована работа, и они уже приходят к нам, я хочу работать там в той-то школе.
Понятно. Скажите, в этом летнем сезоне еще можно стать участником губернаторского трудового отряда? Расскажите немножко про него.
Да. Значит, мы организуем работу и губернаторских трудовых отрядов. Эти работы мы организуем совместно с Комитетом по молодежной политике Ленинградской области. Там есть возможность тоже, они выдают гранты на губернаторские отряды. В основном средства идут на приобретение спецодежды, формы и организацию различных мероприятий. А мы уже непосредственно заработную плату предоставляем. То есть дети целый день заняты, у них различные мероприятия, плюс еще они есть возможность заработать средства. Значит, в этом году планируем участие около тысячи детей, которые пройдут через губернаторский отряд. На сегодняшний день 715 уже приступили. И в июле, и в августе эти работы будут продолжены, ребята работают. Значит, кроме того, мы, наверное, вернемся к тому, что рабочих мест действительно не хватает. И по поручению губернатора Ленинградской области Александр Юрьевич дал поручение рассмотреть возможность увеличения таких рабочих мест, включая получение грантов, до 10 тысяч на следующий год, плюс увеличение еще ребят, которые будут работать в губернаторских отрядах.
Угу. Ну вот все-таки, если для подростка трудоустройство такое необязательное, только желательное занятие, да, ну, хотя многие, конечно, считают это обязательным, для взрослых это все-таки один из самых важных жизненных аспектов. И попрошу вас рассказать, какая картина в населенных пунктах Ленинградской области по безработице, по трудоустройству, по вакансиям. Я понимаю, что это совершенно разные места и совершенно разные картины. Ну вот, ну не знаю,
но
в среднем
это рынок
по колхозу,
труда.
Да, в среднем по колхозу не хотелось бы говорить, но тем не менее. Где есть трудности, где все хорошо, и есть ли возможность принимать на работу из одного населенного пункта, где нет работы, в другой населенный пункт там с каким-то проживанием или так далее.
Спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле серьезный, напряженный. Но если сказать про рынок труда Ленинградской области, ну, я скажу, что напряженно, но не критично. То есть если мы берем во внимание ситуацию, которая складывается у нас на сегодняшний день, на учете в службе занятости официально зарегистрированы вот на сегодня 4486 безработных, и у нас в наличии 53 тысячи вакансий. То, что касается обращений, вот мы взяли тоже там статистику, допустим, на сегодняшний день, у нас с начала года обратилось к нам 19 300 человек, и мы трудоустроили на сегодняшний день почти 10 тысяч, 9700, то есть практически каждый второй был трудоустроен. Что касается рынка труда, конечно, в начале года у нас там был, ну, если брать во внимание, 4400 было безработных в начале года и 4400 сейчас. Да, был промежуток, когда уровень падал, численность падала, но в связи с понятной ситуацией, которая сложилась на всей территории Российской Федерации, в частности, в службе занятости Ленинградской области, у нас несколько количество безработных выросло. Ну, опять же, повторюсь, это незначительно выросло, то есть мы на том же уровне, что и в начале года, если берем во внимание. Да, есть у нас районы, где наибольший уровень безработицы, это у нас Сланцевский район на сегодняшний день. У нас общий уровень безработицы в Ленинградской области 0,4. То есть он не такой, практически остался такой же на начало года. Самый низкий уровень у нас остается, конечно, в Волховском, Гатчинском, Кирежском, Ломоносовских районах и Сосново-Бурском городском поселении 0,2. Конечно, обращения выросли, но я хочу обратить ваше внимание, что у нас в основном выросло количество обращений в тех районах, которые ближе к Санкт-Петербургу. Это Всеволожский, потому что он самый крупный район, и практически, ну, большая часть населения, скажем так, работает на предприятиях Санкт-Петербурга. Гатчина, Тосно, Ломоносовский район, то же самое. То есть у нас треть обращений в службу занятости – это граждане, уволенные из других регионов, но в нашем случае это в основном Санкт-Петербург.
Угу, понятно. Вот есть вопрос у нас от нашего слушателя. Дмитрий его зовут. Можно ли получить работу гражданам Украины, не ДНР и не ЛНР, без РВП, это разрешение на временное проживание, да, я правильно понимаю, которое получить сейчас очень сложно, говорит он.
Ну, служба занятости занимается и в том числе и беженцами, и переселенцами, и граждан иностранных государств. То есть мы постоянно занимаемся с привлечением иностранной рабочей силы. Я даже сейчас вам озвучила, что 4 тысячи безработных, а 53 тысячи вакансий. Нам не удовлетворить потребность работодателя на сегодняшний день, несмотря на санкции, несмотря на сложную ситуацию везде. Что касается граждан Украины, они граждане иностранного государства, и в любом случае Украина, это безвизовое, но все равно это граждане иностранного государства, и без получения свидетельства временного убежища мы не имеем права принять их на работу. Временное убежище выдает миграционная служба при предоставлении необходимых документов, и при обращении туда и при получении мы готовы оказать услуги и по трудоустройству в том числе. Мы же занимаемся занимаемся еще и беженцами, которые на сегодняшний день у нас в Тихвинском районе, да. где угу. тоже их трудоустраиваем.
Алла Юрьевна, спасибо большое. Надеюсь, что мы на все вопросы, которые были у наших слушателей, ну и у меня тоже, ответили. Спасибо. Алла Астратова, председатель комитета по труду и занятости Ленинградской области, была у нас в гостях. И по мере возникновения различных вопросов будем вас звать.
Мы готовы, спасибо.
Разговаривать на эту тему. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Успехов.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
+18 градусов в Петербурге сейчас. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. 18:50. Я продолжаю рассказ о событиях сегодняшнего дня. Вновь фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом. Число подтвержденных случаев заражения в Петербурге увеличилось за сутки на 517 человек. У 6 человек смерть наступила в связи с ковидом. В Ленинградской области 69 новых случаев заболевания. Летальных исходов не зафиксировано. 8-летний мальчик Саша потерялся в Петербурге. Ориентировка сегодня появилась в паблике городского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Потерявшийся ростом 123 сантиметра и худощавого телосложения, одет в темно-синюю куртку, кроссовки и джинсы. О местонахождении мальчика можно позвонить по телефонам, указанным в ориентировке поискового отряда, или сообщить в полицию. В отдел полиции Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от матери мальчика, который, как она считает, пострадал физически и психологически в военно-патриотическом лагере на острове Каневец. В лагерь выезжали с доследственной проверкой представители полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Пока о возбуждении дела по этому факту ничего не сообщается. Новый регулируемый пешеходный переход появился в Калининском районе. 4 транспортных и 2 пешеходных светофора теперь регулируют движение на Кондратьевском проспекте. Об этом давно просили местные жители. Раньше на этом участке часто случались дорожные происшествия. Всего до конца года на улицах города появится 18 новых регулируемых пешеходных переходов. В центральном районе Петербурга 19 июля теплосеть проведет испытание сетей на прочность. Во время испытания температура воды не превысит 40 градусов. В зону испытаний войдут дома около станции метро Чернышевская, площадь Восстания и здание рядом со Смольным собором. Петербуржцев просят не находиться рядом с местами вытекания воды и не заходить за ограждение. Водителям запрещается подходить к припаркованному автомобилю в зоне разлива. В Петербурге снова объявлен желтый уровень потенциальной погодной опасности из-за гроз. Начнет он действовать завтра, 19 июля, в 22 часа. Снимут предупреждение в 6 утра 20 июля. Горожан просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за риска ДТП. Пешеходам также следует быть внимательнее на улице и избегать потенциально опасных мест. Курсы валют по версии Центробанка на завтра: доллар 56 рублей 56 копеек, евро 57 рублей 15 копеек.
Новости дня. Культура.
Традиционный фестиваль «Лермонтов фест», приуроченный ко Дню памяти поэта, стартовал в Петербурге. Организатор фестиваля, Центральная библиотека имени Лермонтова, предлагает гостям лекции, трансляции фильмов, балетов и спектаклей, музыкальные театрализованные представления, а также выставки, посвященные отражению творчества поэта в мировой литературе. Елена Медведева с подробностями.
Первая неделя фестиваля посвящена отражению темы Кавказа в творчестве поэта. Последовательно фестивальные дни будут посвящены Азербайджану, Армении, Грузии, Дагестану и Осетии. Так, несколько лекций раскроют историю знакомства читающей публики этих республик с творчеством Лермонтова в оригинале и в переводах. Порадуют и музыкальные программы, подарки фестивалю представителей разных диаспор и землячеств. Посетители услышат мужской хор грузинского многоголосия «Ода» и другие самобытные коллективы. Также гости фестиваля увидят видеоверсии спектаклей национальных театров. В рамках фестиваля организованы и две выставки, рассказывает его куратор Инна Локотникова.
На нашей выставке, естественно, это копейные вещи, есть возможность увидеть работы очень известных художников к таким фильмам, как фильм «Ростовского героя нашего времени». Самый известный фильм о Лермонтове 1943 года Гильденштейна, он представлен фотографиями. Нам удалось предоставить афишу 1928 года. И по традиции уже наша вторая выставка – это книжная иллюстративная выставка. И поскольку фестиваль разделен на два блока, первый блок – это Лермонтов и Кавказ, ну, понятно, что с Кавказом имя Лермонтова связано, а вот вторая неделя, она может быть удивительна для людей, поскольку называется «Ибероамериканское пространство Лермонтова». Дело в том, что Михаил Юрьевич Лермонтов в своей биографии писал, что был период, когда он считал, что его предки происходят из Испании. Поэтому мы будем говорить о испанских странах, мы покажем переводы Лермонтова, а Лермонтов не забыт в этих странах.
Вторая неделя фестиваля откроется программой «Ибероамериканское пространство Лермонтова», представляющей испаноязычных писателей, которые в своих странах были знамениты так же, как мятежный поэт в России, и с произведениями которых перекликаются лермонтовские мотивы. В программе открытые дискуссии и паблик-токи, чтение пьес и стихов известных писателей, много музыки.
Фестиваль продолжится по 29 июля. Вход свободный. Подробная программа опубликована на сайте библиотеки имени Лермонтова. В Петербурге продолжается и международный фестиваль «Опера всем». В его программе шедевры оперной классики, которые исполняют под открытым небом в самых красивых местах Петербурга и пригородов. Так, на Соборной площади Петропавловской крепости и в Александровском парке уже прозвучали оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». Особенным событием фестиваля станет редко исполняемая в России опера Альберта Лорцинга «Царь и плотник». Подробности у Татьяны Княжевич.
Раритетную немецкую комическую оперу XIX века Густава Альберта Лорцинга «Царь и плотник» покажут 20 июля в Кронштадте перед Морским Никольским собором на Якорной площади. По приблизительным данным, она может вместить до 20 тысяч зрителей. Представление станет подарком к 350-летнему юбилею основателя Петербурга Петра I. Напомним, либретто оперы было написано самим композитором по водевилю «Бургомистр Саардама» или «Два Петра». В его основе подлинный факт пребывания русского царя в Голландии, где тот инкогнито под именем Петра Михайлова изучал кораблестроение и работал на верфи простым плотником. По сюжету либретто голландское правительство присылает бургомистру Саардаму приказ найти российского императора среди приезжих. Но подозрения чиновника падают на другого русского, дезертира Петра Иванова, влюбленного в племянницу главы города Марию. Молодого человека чествуют как царя, и лишь в финале неразбериха проясняется. Влюбленные сочетаются браком, а Петр I отправляется в Россию после заключения важных контрактов. Об особенностях стиля композитора Лорцинга и его комической оперы рассказал музыкальный руководитель фестиваля «Опера всем» Фабио Мастранджело.
Опера была написана в периоде романтизма. По стилю, по музыкальному, напоминают даже Моцарт. Это зингшпиль, особенная немецкая музыкальная форма, практически. Я считаю, что это дедушка нашего современного мюзикла. Помимо привычными музыкальными номерами, присутствует диалог между персонажей. Естественно, в оригинале диалог идет на немецком языке. Мы его переводили на русском. Пение на оригинальном языке, то есть на немецком.
Завершится фестиваль 24 июля показом блестящей оперы Джоаккино Россини «Золушка». Представление дадут на парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское село».
Напомню, опера «Царь и плотник» в Кронштадте на Якорной площади начнется в 7 вечера 20 июля.